говорит Радио Свобода. Михаил Ходорковский отвечает своим обвинителям. Просвещенный консерватизм снова в моде в России. От Солженицына до Михалкова. Французский парламент принимает непопулярные социальные меры. Дойдет ли дело до политического кризиса в стране? Что происходило с воспитанницами приюта Боголюбовского монастыря? Судьбы книги в электронную эпоху. Интервью с отважным книгопродавцем. Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 27 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. Первая тема итогового выпуска – судебная, российская. Подходит к концу второй процесс по делу бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня в рамках прений сторон начала выступать защита. Первым слово взял Ходорковский. Он, в частности, заявил, что доводы прокуратуры свидетельствуют о его невиновности и попросил вынести ему оправдательный приговор. На заседании присутствовала наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Я передаю ей микрофон.
Вопреки заявлениям гособвинителей, дело Михаила Ходорковского и Платона Лебедева носит яркую политическую окраску с оттенками рейдерства. Об этом в ходе прений заявил адвокат бывшего руководителя компании ЮКОС Юрий Шмидт. Он подчеркнул, что не сомневается в существовании некого центра, координирующего действия правоохранительных органов и даже независимых ветвей власти, законодательной и судебной, благодаря чему в деле Ходорковского репрессивная машина государства действует как единое целое. Сказал Юрий Шмидт. По мнению адвоката, руководит этим координационным центром вице-премьер российского правительства Игорь Сечин. Сам Михаил Ходорковский, выступая в прениях о политической подоплеке дела, практически ничего не сказал. Зато он отметил, что, по его мнению, прокуроры доказали, он, Ходорковский, и его компаньон Платон Лебедев вели законную финансово-хозяйственную деятельность. Они доказали, что именно ЮКОС был собственником сначала контрольных, а затем 100% пакетов акций дочерних нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий, что именно компания ЮКОС и ее торговый блок покупали нефть у дочек, экспортировали ее, получали прибыль, делали вложения в новые активы и выплачивали дивиденды.
Налицо и отсутствие реального ущерба, и прибыль у потерпевших вместо безвозмездности, и действительный договор вместо противоправности, и законный собственник в результате хищения, и даже поставка похищенной нефти потребителю. Где в обвинении хоть слово про продажу нефти за рубеж по внутренним ценам? Наоборот, говорят, цель была продавать дороже. Где про яхты и дворцы, приобретенные мной или организованные группой за счет ЮКОСа? Где про переводы на мои личные счета? Ничего в этом обвинительном заключении в материалах дела нет. Только действительные, исполненные и неоспоренные обычные возмездные хозяйственные сделки.
В целом же, резюмировал Михаил Ходорковский в прениях, позиция прокуроров очень выгодна для защиты и попросил суд вынести оправдательный приговор.
Я не упрекаю следователей государственного обвинения в том, что они не оказались героями и не смогли отказаться от выполнения преступного приказа ценой любой фальсификации посадить Ходорковского и Лебедева навсегда. Но я высоко ценю их усилия по подготовке обвинительного заключения, из которого более чем ясно вытекает наша с Платоном Леонидовичем Лебедевым полная невиновность, а также за выступление их свидетелей и поведение государственного обвинителя Лахтина в суде. Именно благодаря им нашей невиновности убедились, кажется, все, кто интересовался ходом процесса и в России, и за рубежом. Уважаемый суд, я понимаю, оправдательный приговор в московском суде – событие почти фантастическое. Но мои оппоненты очень старались. Оцените их усилия по достоинству. Иначе в следующий раз они могут просто, я извиняюсь за слово, но плюнуть на пустой лист бумаги и со штампом «Генеральная прокуратура копия верна» прийти к вам за 14-летним приговором. Собственно, сейчас в суде происходит практически то же самое. Большое спасибо за внимание. У меня все.
Прекратите аплодисменты. Судебный пристав, вы что стоите, а? Выведите, кто аплодировал. Я освобожу зал.
рассердился председательствующий Виктор Данилкин на публику, живо реагировавшую на выступление Михаила Ходорковского в прениях. Руководитель правозащитного общества «Мемориал» Олег Орлов, комментируя выступление Михаила Ходорковского, отметил, что с такой доказательной базой председательствующему Виктору Данилкину будет чрезвычайно тяжело вынести обвинительный приговор.
Судья Данилкин находится, конечно, в очень трудном положении, потому что я не представляю себе, как уважающий себя юрист может в этих условиях вынести обвинительный приговор. Просто не представляю. В России сегодня, к сожалению, есть возможность всего. Но у любого человека и в сегодняшней России есть возможность честного выбора. Судья Данилкин в трудном положении, но у него есть возможность остаться честным юристом.
По предварительной оценке, представление в судебных прениях позиции защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева может занять 4 дня. Во всяком случае, адвокаты обещали, что будут значительно лаконичнее своих процессуальных оппонентов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского? Об этом спорят политологи Андрей Пиантковский и Алексей Подберезкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
Следующая тема итогового выпуска программы «Время свободы» за 27 октября также российская, но она скорее не столько политическая, сколько идеологическая. Кинорежиссер и актер Никита Михалков накануне опубликовал манифест, в котором излагает свои взгляды по поводу того, как обустроить будущее России. Документ называется «Право и правда. Манифест просвещенного консерватизма». Автор надеется, что первыми читателями его работы будут руководители государства. Многие эксперты скептически отнеслись к труду Михалкова. Подробности и комментарии в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Никита Михалков трудился над манифестом «Право и правда» около года. В тексте немало отсылок к истории России, цитат русских поэтов, писателей, общественных деятелей. «Будущее страны за просвещенным консерватизмом», считает автор.
Просвещенный консерватизм, как идеология, позволяет последовательно и эффективно проводить в жизнь динамично стабильную внутреннюю и внешнюю политику, направленную на достижение глобальных целей и решение конкретных задач политического, экономического и социального развития нашей страны. Наши избиратели – люди здравомыслящие, они не доверяют митинговым демагогам. Это то огромное, немногословное большинство, которое тащит страну на себе, упорно учится и трудится, исправно платит налоги и не любит бездельников и болтунов.
Надежда России на новые кадры, которые должны уметь предвидеть основные направления глобального развития, намечать долгосрочные приоритеты и магистральные пути в развитии страны, ставить стратегические цели и решать тактические задачи внутренней и внешней политики. И так далее. Что же касается главных задач, стоящих сегодня перед Россией, и путей их решения, они определены в главе манифеста под названием «Что делать?».
Первое, что нам необходимо, это установление и поддержание законности и правопорядка в стране. Второе – обеспечение культурной и национальной безопасности. Третье – рост благосостояния для всех. Четвертое – восстановление чувства гордости и ответственности за свою страну. Пятое – гарантирование социальной справедливости и социальной защиты граждан, а также отстаивание прав и свобод наших соотечественников, проживающих в ближнем и дальнем зарубежье. Чтобы добиться этого, нам следует возродить силу и мощь российского государства, поддержать становление новых для России структур гражданского общества, восстановить и укрепить нравственный авторитет власти, обеспечить динамичный и устойчивый рост экономики, заложить основы правосознания у граждан, воспитать в них чувство уважения к закону, труду, земле и частной собственности. Но прежде всего мы должны поверить в нашу Россию, укрепить дух нашей нации, восстановить позитивный образ нашей страны во всем мире. Россияне ждут сегодня от нас именно таких реформ и таких перемен. Мы убеждены, что только справедливая форма сочетания свободы и власти, основанная на соединении заповедей и идеалов правды с принципами и нормами права, может и должна обеспечить всем нам нормальную человеческую жизнь в нормальной человеческой логике, без революций и контрреволюций.
Далее Михалков последовательно излагает взгляды просвещенных консерваторов на то, какой должна быть власть в стране, что такое культура, что рыночная экономика должна быть регулируемой, а губернаторы и мэры городов федерального значения должны выдвигаться на должность и освобождаться от должности президентом страны. Дается в тексте манифеста и рекомендация, какой должна быть модернизация России. «Модернизация не должна подменяться вестернизацией», — пишет автор. «Мы не Гондурас». Политическая система в России, предсказывает Михалков, будет трехпартийной.
В будущем в России должны остаться три политические партии, могущие реально бороться за власть. Консервативная, либеральная и социалистическая. Довольно смотреть на себя и мир, стоя на коленях. Пришла пора вернуть достоинство, обрести уверенность, встать на ноги и спокойно, с ровным дыханием отстаивать собственные национальные интересы. Мы вновь должны стать едиными и сильными, а Россия великой. В этом был, есть и будет главный смысл российской политики.
В заключение автор напоминает, главная задача – качественный отбор людей, идущих во власть, высокий нравственный авторитет власти, профессионализм и порядочность всех должностных лиц, которые государством управляют, занимаясь государственным и партийным строительством, способствуя самоорганизации гражданского общества, мы всегда должны помнить, что наша главная цель и забота – человек. О главных тезисах манифеста «Право и правда» я побеседовал с российским политологом, научным руководителем факультета прикладной политологии Высшей школы экономики Марком Урновым.
Беда, коль пироги начнет печь от пожника, а сапоги точает пирожник. В этом труде, который готовился, как утверждает Никита Михалков, год, такое странное сочетание. С одной стороны, банальных истин, которые излагаются в истерической стилистике, все должно быть по правде, нужно уважать личность. А с другой стороны, нагромождение частично непонятных, частично безграмотных инноваций вроде гарантийного государства, верховной власти, которая должна иметь превосходство над высшей властью, банальности, звучавшие насчет «Россия – империя, у нее свой путь, опять мы поднимаемся с колен». А как только доходит до конкретики, какой бы то ни было политический, тут вот начинают возникать вопросы за вопросом.
Если касаться конкретики, то вот эта трехпартийная система, которую предлагает автор манифеста, современная «Единая Россия» – это и есть эти самые просвещенные консерваторы? Или это манифест – заявка на создание собственной партии?
Но это надо у Никиты Сергеевича спросить. Потому что пока мы считаем нашей главной задачей качественный отбор людей, идущих во власть. И мы сделаем все для того, чтобы обеспечить высокий нравственный авторитет власти. Это кто? Вот кто мы конкретно? Да, действительно, в России на сегодняшний день абсолютно некачественная элита. К этой некачественной элите совершенно точно относится и сам Колков. Талантливый актер, посредственный режиссер, никудышный политик. Вот он вместе со своей компанией будет отбирать российскую элиту.
Задается вопросом политолог Марк Урнов. А вот коммунистам и членам «Единой России» документ понравился. Первые нашли, что манифест Никиты Михалкова во многих оценках совпадает с позицией КПРФ, об этом заявил Геннадий Зюганов. В «Единой России» сочли, что просвещенный консерватизм Михалкова соответствует идеологии партии парламентского большинства. Михаил Соленков, Радио «Свобода», Москва.
Продолжим тему. Манифест просвещенного консерватизма, сочиненный кинодеятелем Михалковым, стал известен публике в то же самое время, когда был представлен новый, сильно сокращенный вариант знаменитой книги Александра Исаевича Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Его теперь будут читать школьники и все желающие, у которых не хватает времени на полную версию. Солженицына тоже довольно часто называют консерватором и даже просвещенным консерватором. Случайно ли это совпадение? Как соотносится консерватизм автора «Красного колеса» и автора «Сибирского цирюльника»? Что такое просвещенный консерватизм применительно к России? Я спросил об этом московского историка, профессора МГИМО Андрея Борисовича Зубова.
Ну, разумеется, говорить о каком-то серьезном продолжении, скажем, линии Солженицына, я не буду называть то, что делал Солженицын просвещенным консерватизмом, я считаю, это в отношении манифеста Михалкова просто смешно. Что же касается самого по себе понятия просвещенный консерватизм, то это не имеет отношения ровным счетом ни к Михалкову, ни к Солженицыну, на мой взгляд. Просвещенный консерватизм – это понятие, выработавшееся в старой России, имевшее в виду нечто противоположное такому модернизационному реформизму. Скажем, Петр Первый, он был реформатор. У него была определенная идея, скажем, сделать Россию подобной западным странам. И он все в России пытался изменить, что мог. Ну, там, скажем, он не мог вести протестантизм вместо православия, а все остальное он изменил. А вплоть до формы одежды и формы волосяного покрова на лицах мужчин. А просвещенный консерватизм — это, пожалуй, то, что делал, скажем, Александр II, когда меняется просвещенным монархом или просвещенным государственным человеком только то, что действительно уже вопиет о изменении, без чего начинается упадок, деградация. Все же остальное сохраняется, консервируется. И более того, изменения делаются для того, чтобы главное сохранить. Фиаско, полная политическая фиаско непросвещенного, скажем, такого фанатичного консерватизма его отца Николая I, Николая Павловича, оно заставило Александра II после поражения в Крымской войне проводить серию необходимых реформ, начиная от отмены крепостного права и кончая военные реформы. Собственно говоря, в этом разница между реформизмом и просвещенным консерватизмом, а также консерватизмом непросвещенным. В отношении нынешней России консерватизм можно назвать только сохранение советской традиции, потому что что можно консервировать? Можно консервировать то, что есть в наличности. Остальное это было бы уже скорее возрождение, ревайвализм некоторое, возрождение того, что давно ушло. Попытка консервировать советское, она в самом духе Михалкова, который даже продавил новую версию гимна своего отца. Это типичный советский консерватизм. А, конечно, Солженицын думал о другом. Солженицын думал о возрождении старой докоммунистической русской традиции.
А разговоры о консерватизме, как вы только что отметили, идут параллельно всегда или не являются реакцией на модернизацию или на разговоры о модернизации, как сейчас мы имеем дело с этой ситуацией. Можно ли сказать, что с точки зрения исторической консерватизм, просвещенный, непросвещенный, как угодно, в России всегда был некой реакцией на модернизацию?
Нет, этого сказать нельзя. При Николае Павловиче, например, никакой модернизации как раз не было. Был застой полный. И реакции именно на катастрофу, которая постигла Россию в результате застоя, были реформы просвещенного консерватизма. Модернизация и консерватизм не перпендикулярные понятия. Это понятия разного рода. Модернизация происходит всегда, кроме тех случаев, когда пытаются ее искусственно заморозить, все сохранить как есть. Но это уже никакой не просвещенный консерватизм. Это обскурантизм просто полный. Просвещенный консерватизм — это когда модернизация идет не путем конструирования новой модели, понимаете, когда вот старая модель государственная, политическая, просто считается устаревшей и строится новая. Вот как говорили революционеры в начале 20 века, для того, чтобы реформировать, надо сначала все разрушить. Вот это типичная позиция таких реформаторов, безоглядных реформаторов. Ну, действительно, практически все и разрушили в 17 году. А просвещенный консерватизм — это когда, как я уже сказал, на старом основании, пытаясь сохранить все из этого основания жизнеспособное, продуктивное еще, менять аккуратно то, что действительно уже отжило, что умирает или уже умерло, и на его место ставить какие-то новые формы институты. Так что модернизация в условиях просвещенного консерватизма — это вполне реальная и, кстати говоря, очень полезная вещь, только не в нынешней России. Для нынешней России понятие консерватизма вообще неприменимо, поскольку единственное, что может консервировать, да и то под большим знаком вопроса, это, как я уже сказал, советское. Но вот по сути, нынешний режим и консервирует советское. В этом смысле он консервативный режим, хотя вряд ли просвещенный. А в своей физиологии, разумеется, он пытается создать там демократическое общество, рыночную экономику, но это только на словах.
Я беседовал с московским историком Андреем Зубовым. Свой манифест Никита Михалков обнародовал не в самое подходящее для себя время. На днях вступило в силу решение об отчислении в пользу его компании 1% с каждого носителя цифровой информации, продаваемого в стране. Режиссера тут же начали обвинять в непомерной жадности. Обо всем этом реплика публициста Ильи Мильштейна.
Истинный читатель, читатель-подвижник, будет вознагражден, ибо нет выше награды, чем постижение великих мыслей великого человека. Вот хотя бы несколько цитат. Погружаясь в книгу, мы слышим симфонию духовного и материального производства в жизни нации. Разглядываем армию, эту культуру в форме службы Отечеству. Преклоняемся перед властью и ее личной жертвой, приносимой на алтарь Отечества. А ближе к финалу, прослушав все симфонии, восхитившись мундирами и поклонившись начальству, вместе с автором солидарно восклицаем: «Мы не нация торгашей, мы нация героев». Поразительные силы слова. И самое замечательное, что у Никиты Сергеевича они не расходятся с делом, как у иных легкомысленных фразеров. Так, объявив своим кредо «право и правду», Михалков тут же притворил его в жизнь. Президент Российского союза правообладателей, он продавил таки через Росохранкультуру право на сбор авторских отчислений с производителей и импортеров техники и чистых носителей. Говоря языком цифр, причем со строгой патриотической интонацией, отныне 1% всех DVD-проигрывателей, компьютеров и ноутбуков, мобильных телефонов и гарнитур к ним, видеокамер, компакт-дисков, флеш-карт и кинопленки, которые мы используем в личных целях, будет получать Никита Сергеевич, конечно, со своими единомышленниками. Это большие деньги, и до сих пор у отдельных, еще незнакомых с текстом просвещенного консерватора россиян, возникают сомнения, для чего нужно откатывать сей процент и почему непременно Михалкову. Но теперь, прочитав манифест с его раскаленными призывами разгромить всепроникающую коррупцию, любой из граждан поймет, что борьба с этим злом начинается нешуточная, мощная, победоносная.
Публицист Илья Мильштейн о Никите Михалкове, просвещенном консерваторе и успешном бизнесмене. Все материалы по поводу полемики вокруг историосовского манифеста кинорежиссера и актера на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Напомню, вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за пятницу, 27 октября. Главные темы второй половины часа. Французский парламент принимает непопулярные социальные меры. Дойдет ли дело до политического кризиса в стране? Что происходило с воспитанницами приюта Боголюбовского монастыря? Судьбы книги в электронную эпоху. Интервью с отважным книгопродавцем. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главная тема дня.
Французам приказали долго жить.
Комментарии экспертов.
Политик Феликс Кулов о будущем Киргизии.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Государственная тайна при суверенной демократии.
Сайт Радио Свобода svobodanews.ru.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в среду предотвращен крупный теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, около полудня на улице было найдено радиоуправляемое взрывное устройство мощностью около 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами, устройство обезвредили взрывотехники. Михаил Ходорковский, выступая в Хамовническом суде Москвы, попросил вынести ему оправдательный приговор. Сегодня на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прения сторон начала выступать защита. В Берлине сегодня открывается выставка, посвященная Михаилу Ходорковскому. В музее истории Берлинской стены откроется новая постоянная экспозиция под названием «Дело Ходорковского. Лики несправедливости». Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект закона о полиции. Президент не исключил, что в процессе рассмотрения в парламенте в законопроект могут быть внесены изменения. Защита главы Нижнетагильского отделения фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова, осужденного на 3,5 года лишения свободы по обвинению в похищении людей, обжаловала решение суда. Во Франции национальное собрание одобрило пенсионную реформу, несмотря на массовые протесты против закона. За проголосовали 336 депутатов Нижней палаты парламента, против 233. Вчера документ утвердил Сенат. Число погибших в результате землетрясения и вызванного им цунами в Индонезии превысило 270. Таковы последние официальные данные властей. Более 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Международный террорист Усама бен Ладен намерен мстить Франции. В аудиозаявлении, которое прозвучало в эфире телеканала «Аль-Жазира», предположительно лидер Аль-Каиды, угрожает убивать граждан Франции, если их страна не выведет войска из Афганистана.
20:32 в Москве. Сегодня среда, 27 октября. У микрофона Кирилл Кобрин. Вторая часть итогового выпуска программы «Время свободы». И эту часть откроет международная тема. Как вы только что слышали в сводке новостей часа, во Франции, несмотря на массовые протесты, парламент принял непопулярную реформу, отодвигающую возраст выхода на пенсию для некоторых категорий граждан. 336 депутатов Национального собрания поддержали законопроект, внесенный президентом Николя Саркози. Волна протестов во Франции, хотя и начала спадать, по-прежнему довольно серьезно сказывается на жизни некоторых городов и отраслей экономики. Что будет теперь? Ждет ли страну новая буря недовольства, либо правоцентристское руководство Саркози во главе выиграло эту кампанию? Я обращаюсь с этим вопросом к нашему корреспонденту в Париже Семену Мирскому, который сейчас по телефону в прямом эфире «Свободы». Семен, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Так что же, Саркози победил?
Саркози победил, несомненно, но эту победу нельзя считать бесповоротной, окончательной. И главное, нельзя считать, что враг, если говорить терминами вполне военными, победа или поражение, что враг, в данном случае, допустим, профсоюзы и те, кто их поддерживают, на голову разбит. У оппозиции еще остается надежда не допустить вступления в силу закона о пенсионной реформе, который, как мы только что слышали, был принят в Нижней палате парламента, в которой коалиция располагает абсолютным большинством голосов с весьма внушительным перевесом. А в чем же состоит надежда оппозиции? Она состоит в том, что Конституционный совет – единственный форум Французской Республики, который уполномочен выносить вердикт, касающийся соответствия того или иного закона основному закону Франции, то есть о французской конституции, вынесет в середине ноября решение, касающееся совместимости этого закона с положениями французской конституции. Если бы, предположим, на минуту Конституционный совет решил, что принятый сегодня закон в том или ином пункте противоречит французской конституции, то закон был бы обречен, но, честно говоря, шансы на такой исход дела весьма невысоки.
Семен, говорят о расколе среди профсоюзов. Подробнее можно об этом рассказать? Какие профсоюзы решили или, может быть, хотят решить прекратить борьбу, а которые упорствуют и стоят до конца?
Да-да, бесспорно. Раскол, о котором вы, Кирилл, говорите, налицо. Среди тех, кто еще не намерен сложить оружие, на первом месте, как принято, находится ВКТ, Всеобщая конфедерация труда. Профсоюз, напомню, в свое время служивший приводным ремнем французской коммунистической партии, компартия свое влияние утратила, а ВКТ по-прежнему остается крупнейшим и самым влиятельным французским профсоюзом. Среди тех, кто готов пойти на уступки, принимая реформу как нечто уже неизбежное, находится второй по величине профсоюз Франции, СФДТ, лидер которого Франсуа Ширек сегодня после голосования в Нижней палате французского парламента сказал, что мы открыты для дебатов, мы не захлопываем дверь. И это подтверждает совершенно несомненно наличие раскола в рядах профсоюзов, Кирилл.
Как ведут себя политические оппоненты Саркози, ну, прежде всего, социалисты? С одной стороны, пресса, и не только французская, англоязычная, пишет о чуть ли не рекордном падении популярности президента, который пошел на столь, в общем, серьезные и затрагивающие многих меры. С другой стороны, мы видим, что он одержал победу. В конце концов, возглавляемые им политические правоцентристские силы, выиграют они или ситуацией воспользуются социалисты, в конце концов?
Видите ли, чтобы дать полный, если не исчерпывающий ответ на ваш вопрос, следует дождаться 2012 года, когда состоятся будущие президентские выборы. Могу, говоря о сегодняшнем дне, сказать лишь одно. Если бы президентские выборы во Франции состоялись не через два года, а сегодня, 27 октября, то Николя Саркози выбор бы, несомненно, проиграл. Ибо сегодня уровень его поддержки среди французских избирателей находится где-то около отметки порядка 40%. Он действительно непопулярен, но два года, согласитесь, долгий срок, и к тому времени очень многое во Франции, а заодно и в мире, мы говорим здесь, конечно, об экономической ситуации, может измениться. Я бы не стал придавать слишком большого значения тем или иным показателям популярности или непопулярности французского президента, говоря именно о сегодняшнем дне.
Спасибо, Семен. В прямом эфире по телефону был наш парижский корреспондент Семен Мирский.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Международную тему сменит российская, очень громкая в последние дни. Органы Следственного комитета при прокуратуре России по Владимирской области возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы в связи с заявлениями воспитанниц Свято-Боголюбовского женского монастыря о жестоком обращении с ними. Об этом в среду сообщил представитель СКП Владимир Маркин. Эксперты считают, что дети, находящиеся в религиозных учреждениях, должны находиться под особым контролем органов опеки, хотя подчеркивают, что в России практически все детские приюты, как церковные, так и государственные, по сути являются закрытыми учреждениями. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
На воспитателей Свято-Боголюбовского монастыря пожаловались несколько его воспитанниц. По словам девочек, их заставляли бить многочисленные поклоны в качестве наказания за провинности, принуждали работать в поле с 3 часов утра до 10 вечера, лишали еды на 16 дней подряд, избивали ремнем. В монастыре факты жестокого обращения отрицают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Роман Михайлов.
По заявлению бывших воспитанниц приюта при Свято-Боголюбовском монастыре возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса России «Незаконное лишение свободы». Как отметили в Следственном комитете по Владимирской области, только в рамках уголовного дела есть возможность провести специальные исследования и экспертизы. Известно, что уже назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет исследовано состояние здоровья одной из несовершеннолетних воспитанниц монастыря. Кроме того, следователи намерены выяснить условия жизни и воспитания детей в монастыре, также мотивы их обращения в правоохранительные органы. Напомним, в начале октября несколько воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря обратились к СМИ с рассказом о том, как жестоко обращались с ними в монастыре. В качестве наказания детей запирали в коровнике, лишали еды. Одна из девушек, Марина Лойко, сообщила журналистам, что в приюте в качестве наказания ее заставили съесть горсть соли. Другая, Ксения Головченко, рассказала о том, что всех детей неоднократно били ремнем. Также есть данные, что воспитанниц до поздней ночи заставляли читать псалтырь и подолгу работать в поле. Об этом, в частности, рассказал уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Любовь Кац. В свою очередь, настоятельница монастыря Георгия и инокиня Антония перед архиепископом Владимирским Суздальским подклялись на Евангелие, что не истязали детей. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
На жалобы воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря отреагировал уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Его пресс-служба распространила сообщение, в котором говорится, что случившееся в монастыре должно стать объектом объективного прокурорского расследования. По данным Владимира Лукина, год назад прокуратура Владимирской области проводила расследование по аналогичным жалобам несовершеннолетней Валентины Перовой, но сегодня результаты того разбирательства вызывают вопросы. Конец цитаты. О том, как должен осуществляться контроль за приютами, которые находятся в ведении Русской Православной Церкви, рассуждает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.
Я хочу сказать, что, чтобы не получилось, мы все время любим шарахаться из стороны в сторону. И если наше представление о какое-то время было общее представление, что вот именно религии и церкви будут всех спасать, то теперь вот в связи с этим случаем, чтобы не шарахнуть в другую сторону. Я хочу сказать, что это, вообще-то говоря, нормальное, традиционное дело церковных общин, да и монастырей, заботиться о том, что называлось сирами убогими, помогать неблагополучным семьям и так далее. То есть здесь надо просто искать баланс. Надо не забывать, что где бы ни был ребенок в государственном, в сиротском учреждении или там в монастырском, или в каком-то еще, он гражданин России, и все, кто с ним работает, тоже граждане России, какой бы статус у них ни был. И поэтому должны быть абсолютно одинаковые правила.
Комментарии по поводу жестокого обращения с детьми в Свято-Боголюбовском монастыре у представителей Русской Православной Церкви получить не удалось. Ранее монахини монастыря в беседах с членами комиссии, проверяющей информацию девочек, все отрицали. Они говорили о том, что наказания для детей были в виде поклонов, они читали молитвы, также их лишали сладостей, а в случае серьезных проступков с воспитанниками проводили духовно-нравственные беседы. В связи с жалобами воспитанниц Свято-Боголюбовского монастыря на жестокое обращение, Министерство образования и науки пообещало усовершенствовать контроль за детьми, находящимися в религиозных приютах. Однако неназванный чиновник в министерстве заметил в беседе с корреспондентом агентства «Интерфакс», что подобных ситуаций в России не одна и не две. Это лишь то, что сумели раскопать журналисты. За закрытыми дверями монастырей может происходить что угодно, а так просто Русская Православная Церковь своих позиций не сдаст, сказал чиновник. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор на российские социальные темы. Закончилась всероссийская перепись населения. В ближайшие дни будут проведены так называемые контрольные обходы, а затем начнется обработка полученных в ходе переписи данных. Эксперты отмечают многочисленные недостатки в организации этого масштабного мероприятия и даже сомневаются в том, что данные всероссийской переписи 2010 года будут достоверными. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Накануне спикер Совета Федерации Сергей Миронов призвал руководство Росстата дать исчерпывающие разъяснения. Соответствует ли реальности сообщения в прессе и благосфере о фальсификациях данных, нарушении конфиденциальности в ходе сбора информации, о принуждении студентов к работе переписчиками, что отрицательно повлияло на качество переписи? Можно говорить о негативном или, в лучшем случае, равнодушном отношении значительного числа россиян к переписи. Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский видит в этом вину прежде всего организаторов переписи.
Даже пиаровская кампания по проведению переписи была недостаточно эффективной. То есть она не достигла своей цели. Вот эти лозунги «России важен каждый», они так остались висящими. Что значит важен? В каком смысле важен? Что важно-то? Кому важно? И вот мне кажется, что самое главное не удалось объяснить, что перепись важна не только государству, но и каждому конкретному гражданину. Чисто методически было очень мало времени потрачено именно на подготовку конкретных жителей и переписчиков к тому, чтобы они узнали друг друга, чтобы они, в общем-то, не боялись отвечать на вопросы, чтобы просто сама вот эта вот процедура стала, ну, такой привычной, спокойной, не вызывающей какого-то отторжения.
Считает Владимир Римский. глава Росстата Александр Суринов, несколько по-иному оценивает итоги переписи.
Что показала перепись? Вы знаете, показала перепись удивительно высокую социальную активность нашего населения, что нам очень приятно. Думаю, что это не заслуга Росстата. Ну, может быть, нет, не буду скромничать. Мы тоже приложили, конечно, к этому руку. Но, наверное, это заслуга самого общества. И в значительной степени это ваша заслуга, средств массовой информации, что вы смогли донести до населения необходимость участия в переписи. И нам очень приятно, что население ответило как бы так вот в этом плане по-доброму. Не все, конечно.
Между тем, по некоторым данным, более трети жителей Москвы не принимали участия в переписи населения, а их анкеты, если так можно выразиться, были нарисованы. Социолог Владимир Римский отмечает серьезные недостатки в организации работы переписчиков.
Ну, начать с того, что все-таки перепись – это одно из важнейших мероприятий, которые проводятся государством для того, чтобы знать не только собственное население, как у нас говорят, но и то, как оно живет, какие, в принципе, тенденции наблюдаются в социальной сфере, в экономике, в потреблении товаров и услуг и так далее. Совершенно неправильно, когда сами эти данные собирают, как у нас в большинстве городов, студенты, которые, мало того, что они не специалисты в статистике, они еще и плохо подготовлены были. Об этом весь интернет пишет.
Глава Росстата Александр Суринов признает факты ошибок и даже фальсификации со стороны переписчиков, но заявляет о том, что точной статистикой нарушений его ведомство не располагает. По большому счету, всероссийская перепись населения 2010 не состоялась, считает руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский.
Если смотреть с точки зрения науки, то погрешность можно оценить только если вот все эти негативные явления мы тоже знаем, в какой доле совершались. То есть у нас есть определенные соображения или там какая-то статистика дополнительная, которая может вот эту вот долю позволить оценить. Я думаю, что не все эти события мы сумеем оценить. Если они смогут оценить, то повысится несколько точность. Это очень сложная ситуация. К сожалению, я думаю, что все-таки доверять сильно этой переписи будет нельзя. Вместо переписи получился просто выборочный опрос.
Предварительные итоги переписи станут известны в апреле будущего года. Окончательные же ее результаты будут опубликованы в течение 2011-2012 годов. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
И в завершении итогового выпуска программы «Время свободы» за 27 октября, среда, рубрика «Сегодняшний факт». Вышла в свет книга американца Андре Шифрина «Words and Money» – «Слова и деньги», посвященная судьбе бумажной книги и вообще книг в современном высокотехнологичном мире. Такого рода изданий публикуется в последнее время много, да и вообще будущее чтения издательского бизнеса и книги как таковой сегодня обсуждается горячо. Однако случай Шифрина особенный. Во-первых, «Слова и деньги», название, намекающее на знаменитую книгу Мишеля Фуко «Слова и вещи», продолжение, ставшей интеллектуальным бестселлером «The Business of Books» – «Дело книг» или «Бизнес книг», где повествуется о том, как могут выживать маленькие издательства, находясь среди акул книжного рынка. Во-вторых, сам автор – издатель, поменявший большую фирму Pantheon Books на основанное им же независимое издательство The New Press. Так что о том, о чем он пишет, Андре Шифрин знает чуть ли не лучше всех в мире. Да и отец его, Жак Шифрин, руководил в 30-е годы знаменитой парижской библиотекой Плеяды и работал в Галлимаре, пока не вынужден был бежать в Америку из оккупированной немцами Франции. Шифрин пишет не только об издании некоммерческих книг, но и о продаже. Здесь ситуация еще тяжелее. Закрываются и маленькие специализированные независимые магазины, и большие книжные сети. Тем не менее, многие не теряют оптимизма. Более того, небольшие книжные лавки даже открываются, причем в городах, где, казалось бы, рынок и так перенасыщен. Наш лондонский корреспондент Анна Асланян побывала в одной из них, совсем новой.
Хэмпстед, район на севере Лондона, известен своими литературными традициями. Здесь Джон Китс написал «Оду соловью», здесь жили Агата Кристи и Сэмюэл Джонсон, Роберт Льюис Стивенсон и Олдос Хаксли. Сегодня количество писателей на квадратную милю в Хэмпстеде так велико, что в этом году тут был учрежден литературный фестиваль. Книжных магазинов в районе тоже, на первый взгляд, хватает, особенно по нынешним, не располагающим к чтению временам. И все же этим летом здесь, на улице Ингленд Лейн, открылся еще один книжный. Его сотрудница Дани Ван Эмден, работающая тут с самого начала, рассказала о том, что это за место.
Магазином владеет семья, у которой за плечами немалый опыт книготорговли. По происхождению они ливийцы, когда-то владели сетью книжных магазинов и кинотеатров у себя на родине, кажется, до 70-х годов. Потом они приехали сюда и открыли свой первый книжный в Уэст-Хэмпстеде 16 лет назад, а после, спустя 6 лет, еще один в Куинс-парке. Наш магазин третий. В этой семье всегда любили литературу, поддерживали тесные связи с издательским миром, старались развивать детскую грамотность. Сейчас распространена тенденция к централизованным сетям книжных, в которых один человек на всю страну принимает решение о покупке товара. Тем не менее, мы считаем, что независимые книжные – магазины местного значения, поэтому в каждом из трех книжных, принадлежащих нашему владельцу, заказы делаются самостоятельно на основании того, какие вкусы свойственны этому району. Это позволяет нам работать более гибко, быстрее реагировать на запросы покупателей. Наш магазин уникален, потому что каждая из наших книг выбрана сотрудниками. Кто-то из нас прочел ее и полюбил. По сравнению с крупными сетями, мы гораздо меньше подчиняемся основным трендам книжного мира. Вместо этого мы сами курируем свой отбор.
Тщательно подбирая книги для продажи, магазин учитывает пожелания покупателей, а кроме того, дает им советы относительно чтения. На сайте магазина размещена, в частности, реклама такой услуги, как персональные рекомендации по выбору детских книг. По словам сотрудников, эта вещь достаточно популярна среди жителей района. За советом к ним обращаются и родители, не знающие, как приучить детей к чтению, и люди, которые хотят сделать подарок чужому ребенку. Что касается ассортимента книг, Дани Ван Эмден пояснила, чем руководствуется она и ее коллеги.
Пожалуй, объединяющим фактором тут можно назвать качество. Неважно, кто автор, что за тема, если мы считаем, что это качественная книга, то она непременно появится у нас в продаже. Кроме того, в нашем магазине существует 24-часовая служба заказов. Если вы не можете найти определенную книгу у нас на полках, мы ее закажем и ее доставят уже на следующее утро. Иными словами, у нас гибкий подход. В выборе нами движет не снобизм, просто нам не все равно, чем мы торгуем. Главное для нас – качество. Как видите, на полках у нас большой выбор новинок. Среди них художественная литература, нон-фикшн, а также вещи специализированные – поэзия, история, детективы. Если кто-то из нас, любой из сотрудников, проявляет особый энтузиазм по поводу какой-нибудь книги, мы ее заказываем. Ведь ясно, что если человек способен говорить о книге с энтузиазмом, это вызовет интерес у покупателей. Например, сама я не занимаюсь закупкой детективов, но много их читаю. Так вот, бывает, что мне попадается какая-нибудь книжка, которую заведующий еще не знает, а может, и не узнал бы никогда. Если я, прочитав ее, говорю, мне очень понравилось, то она появляется у нас в продаже.
Ассортимент здесь действительно впечатляющий, особенно для относительно небольшого магазина. Помимо вездесущих новинок и букеровских номинаций, англоязычных бестселлеров и надежных, проверенных временем вещей, в магазине довольно много переводной литературы. Явление для британской книготорговли редкое. Тут есть и Жорж Перек, и Сигизмунд Крыжижановский. В отделе поэзии набоковские переводы из русской классики соседствуют с избранными стихотворениями Аллена Гинзберга. Имеется большая секция литературы для детей и подростков. Попадаются и подарочные издания, альбомы, иллюстрированные книги о Лондоне, некоторые из которых посвящены Хэмпстеду. И все-таки основной вопрос, с которым я зашла в магазин на Ингленд Лейн, при виде книжных полок не отпал. Неужели сегодня, когда издательское дело и книготорговля переживают кризис, если не конец своего традиционного существования, новый магазин может рассчитывать на успех? Вот что думает на этот счет Дани Ван Эмден.
По нашим наблюдениям, рынок действительно поляризован. Многие люди пойдут за книгами в супермаркет или закажут их по интернету. Но есть и другая группа, как нам кажется. Это те, кто по-прежнему хочет получать книги из рук продавца вместе с его заверениями и рекомендациями. Кроме того, многим людям хочется, чтобы торговая улица в их районе оставалась местом независимым, интересным, не полностью захватывающим. захваченным безликими сетевыми магазинами. К тому же мы считаем, что способны предложить широкий выбор, ведь в супермаркете можно найти только то, что продается огромными тиражами. Заказы по интернету – вещи замечательные, но лишь для того, кто точно знает, что ему нужно. И потом, если человек собирается потратить 20, 30, 40 фунтов на прекрасно изданную книгу, то он, наверное, захочет сперва взглянуть на нее, а иногда и потрогать. Помимо книг в мягком переплете, мы предлагаем много красивых изданий, и людям нравится их разглядывать, листать, обдумывать покупку. Даже в отделе детской литературы есть книжки, которые, попадись они мне в интернете, я бы ни за что не купила, но стоит их открыть, как возникает своего рода волшебный эффект. Нам кажется, что со временем рынок поляризуется еще сильнее. Будет множество крупных торговых центров, сайтов, но начнется и новый подъем среди независимых магазинов. В них более постоянный штат сотрудников, продавцы – люди знающие, доброжелательные, готовы помочь. Пожалуй, наша деятельность несколько старомодна, но зато мы даем рекомендации на свое усмотрение.
По словам Дани, которая, помимо того, что курирует детскую литературу, еще занимается маркетингом, связями с общественностью и ухаживает за садом, главное в ее деле – энтузиазм. В прошлом журналист, она давно мечтала работать в книжном, и теперь ее любовь к чтению служит магнитом, притягивающим покупателей. Впрочем, в литературном богемном Хэмпстеде их не приходится долго уговаривать. Если книжным магазинам и суждено отойти в прошлое, то не по вине жителей этих мест. Многие из них не мыслят себя без старого доброго чтения.
Рассказ нашего лондонского корреспондента Анны Асланян о новом небольшом книжном магазине в Лондоне завершает итоговый выпуск программы «Время свободы» за 27 октября. Сегодня среда. Программу вел Кирилл Кобрин, продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соседями в рейтинге оказались Таджикистан, Лаос, Гвинея-Бисау,
Конго. Мы приняли решение сделать одного первого заместителя.
Посмотрите на разрушенные ими горы, на то, как они отбирают деньги.
О боже, иранцы запускают свой реактор. Дело не в этом.
Договор чрезмерно жесток и несправедлив. Мы такого просто не ожидаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Я поняла, что то, что произошло в ту ночь, мне понравилось. И так я стала проституткой.
Поверх барьеров – московские девушки.
Конечно, некоторые ночи были очень жестокими. Меня могли купить на всю ночь и извращаться надо мной.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.